Мы продолжаем читать наставление святого Марка Подвижника. И напомню, в прошлый раз мы, читая четвертое слово, читая пятое слово, мы говорили о духовном невидении. А для чего нужно духовное видение? Вот в 10 абзаце своего наставления преподобный Марк пишет: «Итак, сын мой, паче всего надлежит пищись о видении и разуме тому, кто хочет взять крест и последовать Христу. С непрестанным испытанием своих помыслов, многим попечением о спасении и великой приверженностью к Богу при вопрошении единодушных и единомысленных рабов Божьих, тем же подвигом подвязающихся, чтобы, не зная, куда и как направлять шествие, не идти во тьме без светлого светильника. Ибо самочинник, без евангельского видения и руководства шествующий, часто притыкается и впадает во многие рвы и сети лукавого, часто заблуждается и подвергается великим бедам, и не знает, куда наконец придет. Многие проходили большие подвиги самоумерщвления, и большие понесли ради Бога труды и поты, но самочиние, нерассудительность и то, что не считали нужно обращаться за спасительным советом к ближнему, сделали такие труды их небогоприятными и тщетными, то есть напрасными. Таким образом, видение нужно в первую очередь, чтобы знать, как проходить свое духовное поприще, что делать. Куда идти, как молиться, о чем молиться, как, какие страсти как во мне есть, как с ними бороться, какие качества я могу и должен стяжать. Вот эти все вопросы, касающиеся организации собственной духовной жизни, их необходимо решать. Все необходимое, опять-таки по слову преподобного Марка, нам дано. Церковь, Бог, Евангелие, люди, нас окружающие. Нужно только действительно к таинствам церковным приступить искренне, раскаявшись, осознав все свое недостоинство, но к ним надо приступить. К Богу надо обратиться, попросить, на Него нужно уповать, надеяться. То есть каждое время, на каждом в каждом состоянии, в каждом положении, на каждом месте надеяться, что Он здесь и меня не оставит. Это, так скажем, практическое упование. Не уповать вообще, что Бог что-нибудь когда-нибудь сделает, а именно, что здесь и сейчас все устрояется по промыслу Божьему, и я окружен Его заботой, Его любовью, и волос головы моей не слетит напрасно. А если слетит, то значит, Он знает об этом. И знает, как вывести меня из этого состояния. Знает, как восстановить мой ущерб, или как дать мне силы перенести то, что нужно для какого-то обозначенного, ожидаемого блага, которое предуготовил мне Бог. Вот это практическое упование, его часто в нашей жизни не хватает. Евангелие, его нужно читать, не просто держать на полке, а именно читать, и читать с разумением, с размышлением, с исследованием, то есть вникая в само Слово Божье, а не просто уставным образом прочитывая определенное количество текста, а читать разумно, как разумный человек, как Слово Бога, обращенное ко мне с вниманием, не поспешно, быть может, один стих Евангелия достаточно на сегодняшний день, если его обдумать, над ним покорпеть, каким-то образом подумать, как можно использовать именно этот стих в моей повседневной жизни, что я должен сделать в ответ на эту фразу сказанную мне Богом, а не просто спешить вычитать положенное, определенное кем-то количество текст. И люди меня окружают. Они окружают те, что промыслом Божьим определены к тому, чтобы меня окружать. Ведь я пришел в этот мир не случайно, так говорит мне вера. И если я буду благодарить за неслучайность всего происходящего в моей жизни, а все не случайно, то я увижу, что все это определено именно промыслом. И в этой жизни мне даны люди, которым я что-то должен. И слава Богу, потому что, исполняя в отношении них заповедь Божью, я могу приобрести благодать. И вокруг меня люди, которые мне могут чем-то помочь, и они определены Богом, чтобы мне помочь в моем физическом делании, в моей душевной немощи или в моем духовном неведении. И на самом деле верующему человеку это просто очевидно. И много-много раз в своей жизни я изумлялся тому, как люди сходятся с людьми, как Бог именно посылает каждому человеку того человека, который и необходим ему в тот данный момент переживаемого им какого-то промежутка жизни. И он заботится об этом и никого не хочет оставить в неведении в отношении того, как ему сейчас жить и что ему необходимо делать. Только надо спрашивать и надо слушать. Но все необходимое нам Бог дал. Однажды я был свидетелем одной беседы архимандрита Ефрема Вотопецкого. И вот его также спросили, что ну а как быть людям где-нибудь в отдаленных уголках мира или России, который не имеет ни духовного наставника, ни духовного совета взять неоткуда. И старец Ефрем сказал, что это не может быть. Если в человеке возникает искренний вопрос, для разрешения которого необходим правильный ответ, то Бог даст ему человека или книгу, или передачу, или случайный обрывок фразы, он, да в конце концов, если вообще не как ангела пошлет. Но никто никогда не может заблудиться по причине недостатка совета. Бог знает, как подать совет человеку, этого совета ищущему, потому что Он не хочет смерти грешного. Он не строит нам, как создатели компьютерных игр, препятствия, чтобы мы их радостно преодолевали и в конце концов дошли до финиша. Он с радостью убирает все препятствия на нашем пути для того, чтобы мы только благодарили Его, чтобы мы без каких-то отвлечений, искушений, расслаблений просто жили, благодарили, любили и радовались. А все привнесенное, оно от нас. Это плоды нашей гордости, это нечто необходимое для того, чтобы эту гордость мы увидели, и нечто необходимое для того, чтобы мы эту гордость сокрушили, потому что гордому невозможно войти под кров того места, где только славят, благодарят и радуются. Ведь каждому же при внимательном рассуждении понятно, что именно гордыня всему этому и мешает. И вот таким образом все необходимое для того, чтобы нам созидать свою жизнь, у нас есть. И поэтому, как говорит здесь преподобный Марк Подвижник, нужно непрестанно испытывать свой помысел. Зачем? Потому что очень важно знать, что у меня сейчас в сознании, или что у меня сейчас на сердце, что я сейчас на самом деле хочу. Это ведет меня к Богу, а стало быть, к жизни. Это или это уводит меня от Бога, а стало быть, уводит меня от жизни. А как иначе? Я живой человек, от решения которого зависит, буду я жить или умру. Бог создал все. Он окружил меня всем необходимым для того, чтобы я жил. Он даровал мне все для того, чтобы я спасся и жил вечно. Все зависит только от меня. Мне надо рассмотреть все, что меня окружает, все, что есть во мне, и принять из этого окружения то, что является ко благу, и отвергнуть то, что несет мне смерть. Принять из того, что есть внутри меня, то, что влечет меня к жизни, и победить, отвергнуть то, что влечет меня к смерти. Именно этому учит Священное Писание, причем не только, скажем, Нового Завета, где есть слова о том, что мы различать должны духи и испытывать помыслы, и обновиться духом ума нашего, но и Ветхого Завета, где постоянно человек должен исследовать был, например, то, что он сегодня вкушает. Он должен постоянно быть озабочен тем, какой сегодня день, что он должен делать, в какое время он постоянно должен был наблюдать за внешними обстоятельствами, за сменом круга годичного и суточного, и за тем, что сейчас предлагает ему вкусить внутрь, впустить внутрь себя. Это будет созидать его жизнь или умерщвлять свою его жизнь. Более того, и за пределами Священного Писания все древние мудрости, они учили именно этому же, о том, что человек должен напряженно исследовать, что в окружающем мире ему полезно, а что вредно. Он должен напряженно исследовать, что на самом деле внутри него приводит к жизни, а что внутри него приводит к смерти. Просто люди современные стали очень легкомысленны. Вот Экклезиаст пишет: «Я предал сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим». Это самая первая глава Экклезиаста, 13 стих. И понятно, что в церкви есть специальный инструмент, который помогает вот это самоиспытание провести, это исповедь. И этот же инструмент, исповедь, она помогает встретиться с теми людьми, которые могут дать мне сейчас, здесь и сейчас самый нужный, необходимый совет. Но каждый раз, переходя через тайну, через Рубикон исповеди, действительно проверяя, испытывая и осуждая самого себя, человек должен понимать, что это дело не принципиально важное, потому что только оно помогает ему вновь и вновь утвердить себя на пути, который ведет к жизни, ибо путь этот – сокрушение и смирение. А все, что отвергает сокрушение и смирение, то отводит меня на другой путь, на путь возношения и гордыни. И, конечно, иногда человеку очень трудно разобраться в этих, скажем, двух путях, особенно учитывая то разнообразие различных свидетельств, как на рынке, как на Восточном базаре, каждый зазывает и говорит, что его путь самый лучший, а путь отцов, он как бы неторный, как бы зарос травой. Люди за громкими возгласами зазывал, не слышат тихого, но твердого шепота отцов. Только сокрушение и смирение приводят в обитель Бога. Только сокрушение и смирение приводит к радости. Только сокрушение и смирение приводит к любви. Только сокрушение и смирение приводит к жизни. И другого пути нет. Мы говорили, что неведение начинается с отсутствия благодарения. Но иногда это может происходить более сложным путем, хотя на самом деле нам более знакомым, нам, именно людям, живущим в церкви, но все-таки несколько сложным путем, хотя результат все тот же самый – неведение, духовное неведение. Вот как пишет об этом в 6-м абзаце Марк Подвижник. «Итак, если такие предлежат нам подвиги, борения и венцы, то доколе будем позволять себе быть поругаемыми притворным видом благочестия и с коварством работать Господу заодно, будучи почитаемы людьми и другими, являясь перед ведущим тайны. Но будучи многими почитаемы за святых, мы доселе еще звери по нраву. Истинно вид благочестия только имущие, силы же его пред Богом не стяжавшие, будучи многими почитаемы за девственников и непорочно чистых, пред ведущим тайно оскверняемся внутри нечистотами сосложений с блудными помыслами и окаляемся воздействием страстей, а между тем по причине крайне притворного своего подвижничества, еще же и по причине человеческих похвал, не родим о том, слепотствуя умом. Доколе же будем мы ходить в суете ума, не усвояя себе евангельского мудрования и не воспринимая добросовестного жития, с решимостью тщательно тещи путем его, чтобы и дерзновение обрести в совести, но все еще утверждаемся на одной мнимой праведности внешнего человека и сами себя обольщаем внешними исправностями по недостатку истинного разумения дела, человеком угождать желая, и от них себе ища славы, чести и похвал. Притворным видом благочестия человек приводит себя, как говорит здесь, к слепому уму, к суетному уму. Притворным видом благочестия руководствуясь, человек делается слепым, он поражается духовным неведением. Потому что притворный вид благочестия он приводит к тому, что человек обольщается видом собственного благочестия, ему кажется, оценивая себя извне, ему кажется, что он благочестив, и на это его собственное прелестное воззрение накладываются еще и похвалы окружающих людей, которые хвалят его за то, что он благочестив. И это приводит к тому лицемерию, за которое упрекал Христос фарисеев. Приводит к страшному внутреннему раздраю, потому что снаружи ты один, а внутри у тебя все нарастающая пустота, все нарастающая нелюбовь к Богу, и до какой-то степени человек это еще чувствует, но потом, в конце концов, он становится полностью неспособным молиться, предстоять Богу, потому что он потерял знание Бога. Как это и произошло с фарисеями, люди, знающие себя как праведных, имеющих похвалу от Бога, во Христе не узнали Бога. Те, кто узнали и стали ему служить, типа того же Никодима или Иосифа Аримафейского, это люди, для которых действительно исполняли закон Божий, а не были только внешними в исполнении этого закона. Это и погружает человека таким образом самообольщение внешним благочестием и приятие и полагание внешней похвалы как подтверждение этого благочестия приводит к тому, что человек теряет сначала веру, а потом теряет и полностью ведение, всякое ведение. Потому что вера – это, как мы говорили, человек раскрывается в благодарности Богу, а человек – который принимает себе похвалы, в конце концов легко приходит к пониманию того, что он сам по себе источник благочестия. И зависимость его от Бога ему уже не нравится, и постепенно он ожесточается до того, что становится неверующим, а потом и неведающим, то есть попросту слепым. Вот как об этом пишет евангелист Иоанн. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Говорит Христос в Евангелии от Иоанна. Таким образом, благодарить Бога и искать славы от Него является принципиально важным для человека. Вот в 7 абзаце преподобный Марк пишет: «Приидет воистину открывающий тайны тьмы и объявляющий советы сердечные, необольстимый судья, который ни богатого не стыдится, ни бедного не милует. Он отымет внешний покров и объявит скрытую внутри истину, и добросовестно живущих истинных подвижников и борцов в присутствии ангелов увенчает пред Отцом Своим, а притворных, которые облекаются только в образ благочестия и перед людьми только, видимо, показывают исправную жизнь, на ней суетно утверждаясь и ею самих себя ума прельщая, перед всею высшей церковью, перед всем воинством небесным, торжественно изобличит и в крайне поразительном стыде отошлет во тьму кромешно». То есть человек, который ищет славы от других, который полагает именно упование на внешнее благочестие и на утверждение себя во внешнем благочестии и утверждение себя в разных формах проявления внешнего благочестия и черпая вдохновение для этого в похвалах окружающих его людей, таковой человек, по слову Марка Подвижника, окажется в очень печальном состоянии в день, когда Господь именно придет обличить, выявить сокровенное человеческое сердце. Не то, что снаружи, а то, что внутри. И, конечно, для того, чтобы научиться этому сокровенному деланию, мало внутренней только молитвы или мало незримого поста. Важнее, чтобы человек научился всякое дело делать так, чтобы оно было совершаемо только по заповеди Божьей. Только именно, то есть любое дело, предпринимаемое человеком, он должен делать, исходя из того, что так хочет Бог. Такова заповедь Божья. Неважно, что об этом скажут, неважно, что об этом подумают, важно, что это от меня требует Бог. И если поразмыслить, скажем так, вот, сидя на диване, посиборитствуя, то можно подумать, что не так-то это и трудно. Но на самом-то деле это очень трудно сделать, живя среди людей, и особенно среди людей в христианском сообществе. Потому что ты делаешь дела, руководствуясь заповеди Божьей, а люди оценивают тебя снаружи, не видя твои внутренние намерения, но ты не можешь проявить им внутренние свои мотивы, потому что тогда ты делаешь это не перед Богом, а делаешь это перед людьми, делаешь не по совести, а чтобы заслужить от них похвалу. И это очень трудно жить так. И великие скорби, как мы видим, особенно на святых XIX века, которых никто не преследовал, власть не была безбожной, власть была вполне себе лояльной к церкви, но как много пришлось пострадать даже таким людям, как преподобный Серафим Саровский или, скажем, тому же Иоанну Кронштадтскому, Амвросию Оптинскому, особенно Варсонофию Оптинскому. Сколько скорбей реально выпадало в их жизни, хотя жили-то они среди благочестивых людей, благочестивейшей стране, при благочестивом императоре. Откуда ж скорбит? Вот человек дает прощение, он прощает всех, хотя ему дается это с великой внутренней молитвой, но он прощает всех. Он не может им об этом сказать, что я тебя простил. Он просто сохраняет с ними постоянно мирные, ровные отношения, хотя они постоянно на него наседают, его оскорбляют, его кидают, его обманывают, а он просто прощает их, ему дается это все с большим трудом, но люди думают, это же мальчик для битья, он ничего не понимает, он не может даже защититься за себя, он бесхребетный, надо гнобить его и дальше. Толку-то от него, у него ничего мужественного, ничего сильного в характере нет. Вот можно делать с ним все, что хочешь, считается это слабость. Вот человек молится за обижающих его, молится за каждого, кто причинил ему обиды. Это дает ему силы улыбаться, терпеть. Его считают за дурачка. Его считают, что на самом-то деле он какой-то человек недостойный, недалекий, неумный. Вот он не говорит, когда необходимо проявить свою мудрость или проявить свои знания. Он молчит, и все считают, что он не мудрый и ничего не знает. Или вот человек служит другим, потому что такова заповедь Божья, но люди считают это либо подхалимажем, либо человекоугодием, потому что он всегда пытается сделать то, что его просят. Хотя заповедь о служении другим, особенно тем больше, чем человек большей властью почтен, является прямой заповедью Божьей. Но вот так устроен мир, что люди, делающие это тайно, миром не принимаются, и им это доставляет великую скорбь. Но именно эта скорбь созидает их внутреннюю жизнь. И они уже в этой жизни получают и смирение, и мир, и дар молитвы. Только снаружи это не видно. Но главное – это то, что будет потом. Потом, когда придет суд, судящий сердечные намерения людей, и этот суд выявит, что на самом деле лежит на сердце у каждого человека. И именно ради этого предстояния на страшном суде должен каждый человек подвязаться, чтобы получить награду не здесь, как похвалу за свое благочестие, а там, когда Бог откроет наше сердце.